Здравствуйте, друзья! Добрый день! Добрый день, Сергей Михайлович! Продолжаем нашу программу памяти истекшего столетия 20 века и кусочки даже 21-го, ну, широко говоря, 20-го, со взглядом на саму основу русского государства, русского народа, русской жизни, на русскую деревню. Поскольку у нас много говорится о революции, о событиях в Петербурге, в Москве, о войнах, о вождях, о лидерах, об их жизни, о их смерти. А, к сожалению, скажем прямо, недостаточно говорится о том, что же все-таки происходило в сердце русского народа, русского государства, российской страны. Происходили вещи очень странные, очень страшные и до сих пор причиняющие нам страдания.
Да, да, очень согласен с вами. Вы нашли такие очень точные слова, потому что ведь дело еще в чем? В начале 20 века, перед революцией, да и после нее, подавляющее большинство жителей Российской империи, кстати, не только русских, там, допустим, татары, башкиры, чуваши и там далее можно, жили в деревне, да, и сельское население составляло где-то там в каких-то губерниях 90%, в других там 80%, ну, мало было губерний, где это было ниже, более низкие показатели в этом смысле. Это были большие семьи, такой еще достаточно патриархальный уклад жизни, вот. И, ну и говорили, что, дескать, отсталая была русская деревня, что она нищая была, что она была темная. И отчасти это верно, конечно. И здесь сказывались последствия, тяжелые последствия крепостного права, когда несколько веков, ну, скажем так, высшие сословия российские, императорская власть, еще царская власть, недостаточно заботились об этом. Они как бы их пасли, они использовали их труд, но...
Да, это наследие 18-го и 19-го, первого 19 века.
Да.
Наверное, отдельная была бы тема для разговора.
Да.
Вот... Но это те самые семена, которые взошли в году 17-м.
Да. И вот что интересно. Когда грянула революция и сразу очень тяжелое положение сложилось в городах, между прочим, почему? Что было много дезертиров с фронта.
Да.
И это как раз вот эти советы рабочих и солдатских депутатов, крестьянские позже появляются. Это же вот в основном дезертиры, которые не хотели воевать за Отечество. А они ходили и грабили. Особенно матросы были легендарные по своей такой шальной агрессивности и по жестокости. И убивали они, и грабили, и насиловали. Да, а вот деревня, она как-то затаилась. И даже как-то попыталась использовать это... эти возможности новые. Ведь советская власть что сделала, чтобы удержаться? Она выполнила обещание, которое давала партия эсеров, социалистов-революционеров. Вот они себя называли защитниками крестьянства, и они говорили, что они отдадут землю крестьянам, помещичью, государственную, всякую там, церковную. И вот, понимая, что иначе не удержатся они у власти надолго, большевики этот декрет о земле издали и на какое-то время отвлекли русскую деревню, ну, частично хотя бы отвлекли от того, чтобы из ее рядов, из рядов сельского населения, из рядов крестьянства, получить себе большую угрозу своей власти. Правда, это тоже все было не идиллически. Когда началась гражданская война, мы знаем, там введена была продразверстка, то есть все излишки забирали, там были комитеты бедноты, так называемые комбеды, и, в общем-то, там гражданская война в деревне тоже шла. И там тоже было много погибших, там было много конфликтов. Вот. И поэтому вот здесь очень важен вопрос. Принял ли русский народ революцию? До сих пор нет точного ответа. Разные есть утверждения. Некоторые говорят, что не принял, что это силой было навязано. Ну, например, допустим, большевики применяли такой пример, прием, как заложничество. Да? Например, берут в армию хозяина, главу семьи, хозяина, там, не только офицера, например, просто берут, а говорят, а если он будет дезертиром, если он перебежит на сторону врага, мы вам покажем. Да? Но это не только запугивание. Тут были другие тоже методы применялись. И вот интересно, как все-таки действовали сельские жители. Они приняли советскую власть, они ее одобряли или нет? Да, отче, вы как полагаете?
Вы знаете, ведь надо смотреть, все-таки мы стараемся исторический взгляд бросить здесь. Была эпоха, вот конец эпохи продразверстки, значит, 21-й год, да, совпавший с голодом по Волжье.
Да.
Шли
мятежи. 20-21 год был ужасный голод. Совершенно. Потом в начале 30-х годов, да.
Были мятежи. Кронштадтский мятеж матросов в Петербурге, и мятежи на юге, и, вот, Ярославский мятеж, это 19-й год,
18-й
год. Мятежи-то были, и все было неспокойно. И все было понятно, что должно произойти. И большевики сделали очень разумный, ну, с их точки зрения, выигрышный ход. Они ослабили это давление. Они, грубо говоря, дали крестьянам жить. Считайте, вот с 21-го, ну, десятилетия.
НЭП вы имеете.
Совершенно верно. Христианам была дана возможность жить, существовать. Они получили землю, и террор, грабежи, попросту сказать, были прекращены. Земля у них, и их вроде никто больше не грабит. И вот это десятилетие с 20-х годов.
С начала 20-х до начала 30-х.
Да, до конца 20-х, совершенно верно. Это десятилетие было десятилетием, ну, можно сказать, процветания русской деревни. Экономического и, вероятно, социального.
Не совсем так. Я бы с этим не совсем согласился. Как показывали исследования ученых, вот и у нас есть, кстати, вот профессор Файн, непокойный, он многое занимался этим проблемой, его ученики, которые сейчас у нас работают. Видите, он на что обращал внимание? Все-таки нормально развиваться деревня не могла. Потому что если вот это самодержавие гнусное, как говорят, там, сатрапы, там, угнетатели и так далее, они же давали возможность, например, крестьянам создавать потребительскую кооперацию, там, кредитную и так далее. Там несколько видов было. Они свободно могли покупать новые земли, покупать себе, значит, орудия труда и технику. И это все быстро развивалось, то большевики проводили совершенно другую политику. Во-первых, они фактически задавили кооперацию уже во второй половине 20-х
годов. Вот это к тому, что сейчас мы подходим.
И вот даже еще хуже они сделали. Вот самая большая проблема в том, что они разожгли, как это они сами говорили, классовую борьбу и даже войну в деревне. Помните дело Павлика Морозова?
Ну, это конец 20-х годов.
Это даже уже позже, само дело Павлика Морозова. Так, но вот война разжигалась раньше, потому что там, вы знаете, вот любимые, кажется, я уже говорил об этом в одной из предыдущих передач, и все-таки надо напомнить, любимая газета Ильича, Владимира Ильича Ульянова Ленина, была не «Правда», а «Беднота». Он читал постоянно письма из самых разных уголков страны. Он требовал эти письма, вот прочитает газету, говорит, дайте мне вот то письмо. Он смотрит, и он сразу посылает немедленно указание поддержать, усилить поддержку, ударить по кулаку, ударить по богатеям. То есть он понимал, если не разжечь вот эту ненависть бедняков, там, всяких там Батраков, допустим, да, тех, кто не удовлетворен, если на них не сделать ставку, плохо дело будет.
Совершенно верно.
Советская власть не удержится.
Совершенно правильно. Она бы и не удержалась, если бы они не нанесли следующий удар. И готовили этот удар, разумеется, исподволь. Была дана возможность деревне материально окрепнуть для того, что, ну, так сказать, с той...
Просто советская власть должна была совершенно перебежку получить, естественно.
С тем расчетом, чтобы, ну, как в военном деле... передышка перед боем, перед решающим наступлением. И это решающее наступление и было проведено в конце 20-х годов, в начале 30-х под названием коллективизация.
Да, да.
Не нужно думать, что вот просто были большевики добрые, а потом стали злые. Нужно ясно понимать, что дать дать возможность экономически развиваться деревне было, значит, ну, расписаться в своем бессилии и пошло ликвидировать большевистскую власть, эту диктатуру пролетариата, которая, в общем, была, ну, диктатура коммуниста и коммунистической власти, ясно совершенно.
Да, да.
Но эта диктатура, для того, чтобы ей существовать, должна была расправиться со своим социальным врагом, то есть с народом. С народом,
да,
крестьянство. Так вот, как это было сделано? Это правда, что это идея Троцкого была, коллективизация?
Вы знаете, что иногда противопоставляют Троцкого другим. Говорят, что вот это Троцкий хотел там создавать такие продовольственные армии, военизировать деревню. Вот. Но если мы посмотрим, что делали и что заявляли другие лидеры. Да, Ленин не пошел по этому пути в начале 20-х годов, потому что он боялся за власть.
Ну, тогда
он боялся, он говорил, что это отступление для того, чтобы идти вперед.
Совершенно верно.
Он настоял на НЭПе. Да, иначе советская власть бы с точки зрения самого интереса советской власти не удержалась бы. Но мы потом видим, что и враги Троцкого, да, и Сталин, и Бухарин, который сначала и выдвинул лозунг «обогащайтесь», но потом он тоже поддержал коллективизацию. Он и сам пишет: «У меня нет ни тени разногласий», уже в 30-е годы, разногласий с партией. Разве он защищал вот этих, просто ограбленных, сосланных, застреленных, да, при всей этой коллективизации? Разве он хоть одного защищал? Нет, он наоборот говорил, что нам надо из материала вот этой эпохи сделать нового человека. Частный собственник, кулак, вообще земледелец сам по себе, вот сельский хозяин, он каждую минуту порождает капитализм. Это нетерпимо, это невозможно. Они, видите ли, говорили за смущением руководители партии, они, видите ли, сами решают. Нам нужен хлеб, нам нужно вывозить, продавать, чтобы проводить индустриализацию. Они даже и не беспокоятся, они придерживают его, они пытаются нам диктовать. Нет, мы этого не потерпим. Так что дело тут не в Троцком или Сталине. Это вопрос выживания партии.
Логика событий.
Это выживание партии. И выживание этой власти, которая началась с преступлений, с кровопролития, и она не собиралась в белых перчатках работать.
И у нас как-то до сих пор вот коллективизация, это слово, конечно, исключительно уклончивое. Ну вот были частные, отдельные, так сказать, индивидуальные владельцы, а потом они стали коллективом. Да ничего подобного. Это какой-то обман очень примитивный, детский, в плохом смысле этого слова. Идея коллективизации была, совершенно правильно вы сказали, стимулировать ненависть внутри деревни. Она, повод для ненависти всегда найдется. Всегда найдется. Если нацисты это делали на почве национальной ненависти, если феминисты это делают на почве ненависти мужчин к женщинам, женщин к мужчинам, то коммунисты это делали на почве просто обычной зависти. Бедные, мы бедные, а ты богат, у тебя две коровы, у меня ни одной, давай-ка. И все, причем не просто давай, а мы корову забираем, а тебя высылаем.
Да.
Высылаем, садись на телегу в одних там штанах и гуляй.
Да, но здесь они сделали большой шаг вперед. Ведь комбеды еще в начале 20-х годов грабили своих односельчан и забирали себе. Да? То есть, вот как реквизировали, забирали себе корову, забирали себе лошадь или еще что-то, да? Какое-то имущество. И забирали себе. И как бы это тогда большевиков устраивало. Теперь они захотели, чтобы руками вот этих вот своих ставленников все были в подчинении, чтобы все были организованы не кооперированы, а коллективизированы. Все выполняли задачу, которую им ставили, свыше. Да? Не так, как вот здесь, сверху, да, лучше сказать. Не так, вот как сейчас вот обычаи говорят, или наблюдения, что сеять еще нельзя. Да. Нет, позвольте, давайте, нам надо. Компания началась, вас не спрашивают. Вот. И в конце концов, я не знаю, такое согласитесь вы с этим или нет, ведь дело пришло к тому, что русская деревня, по сути дела, и не только русская, погибла.
Ну, во всяком случае, пришла в состояние совершенно неживое. Погибла, так сказать, почти погибла. Если советская власть в течение всего своего периода жила впроголодь, я не знаю, вот вы жили в областном центре, я жил в Москве, кто жил в деревне, еда была проблемой. За едой ездили из деревни в областной центр, из областного центра в Москву. А советская власть закупала продовольствие за рубежом.
Ну, в конце концов, к этому пришли.
Потом кончилась советская власть, Россия стала экспортером хлеба. При всех наших неприятностях современных, при всех трудностях и горестях, которые мы испытали в период перестройки и так далее, Россия раньше экспортировала хлеб и опять экспортирует хлеб.
Да, это факт.
Вот, пожалуйста. Но это вот экономическая сторона здесь, я ее вижу все-таки, она ужасна, но она отступает перед стороной человеческой. Я кто-то из историков приводил совершенно ужасающий пример, вот на меня сильно подействовал. Значит, в Кольском полуострове был концлагерь, где находились, они были в основном безвинно там заключены. А может быть, кто-то и за какие-то преступления. Дети так называемых раскулаченных, то есть изгнанных и сосланных христиан, приходили снаружи через колючую проволоку, просили похлебку у заключенных в концлагере. Вот такого, я думаю, ничего не бывало никогда. Да, приносили заключенным в концлагере, и военнопленным, и нашим, кто-то приносил какие-то подаяния извне. Но чтобы извне просили у заключенных поесть, это что-то уже совсем особенное.
Да, и я хочу еще подчеркнуть вот один момент, который, мне кажется, тоже существенным. Да, вот это показатель. И почему? Почему, кстати, так случилось? Почему дошло до такого состояния? Ведь, когда мы говорим, русский народ принял, не принял. Вот есть книга священника Аркадия Гоглова, это Владимирский пастырь, который написал о том, как проходили не только церковные дела, как бы церковные процессы в первые годы советской власти. Известно, что и земледельцы, и люди церкви, и интеллигенция, и рабочие, кстати, они не хотели жить так, как их доставляли правители. Да? Вот, например, расстреливали даже рабочие демонстрации. От имени народа выступали большевики, но они возмущались. Как это? Расстреливают там, расстреляли там шествие к Зимнему дворцу, а сами? Они же начали с того, что стали расстреливать рабочие демонстрации. Создавали церковные общины, вот здесь написано, церковь пыталась защищать свои права, на местах создавались комиссии, съезды чрезвычайные проводили. Они все это согнули в дугу, они заставили их как бы прекратить такую деятельность, они разогнали эти все организации, вот те тоже кооперативы. И ведь крестьяне пытались действовать самостоятельно. Помните восстание в Тамбовской
губернии?
Да, Антоновщина.
Да.
Ведь они просто уже не могли терпеть вот этот произвол и насилие. Прислали регулярные части. Кстати, многие будущие советские военачальники, знаменитые, а там отметились. И они просто уничтожили это восстание. То есть хотели люди по-своему устроить, пытались. И интеллигенция, кстати, многие раскаялись, многие пошли в церковь, многие стали, вот какой расцвет был некоторых московских храмов, например, у Алексея Мечева на Моросейке. Многие безбожники, бывшие или там равнодушные к вере, они стали, они уже стали молиться, они стали менять свой образ жизни. Но что советская власть делала? А все делала по своему правилу, по тому, как она считает нужным. Никакой инициативы, не высовываться. Вот это я считаю большим преступлением советской власти, ну, в том числе и перед
деревней. Я бы сказал, не то, что преступление, понимаете, мы говорим, преступление, некий эксцесс, да, нечто, что превосходит норму. Но для советской власти это было ее нормой.
Ну,
для
да.
диктатуры для это было неотъемлемая часть ее деятельности и жизни.
Да.
То это и диктатура. И на того, и потому и постиг ее столь печальный конец. И наша страна до сих пор переживает вот это вот страшные свои мучения, страдания. Уже прошло 30 лет со времени падения советской власти по существу, 29, ну да. Конца 80-х годов.
Ну, если с 91-го, то 26.
Если с 88-го, то 29, как не считать. Но часто спрашивают, почему же вот уже давно никакой советской власти нет, почему мы так скверно живем? Ну, последние годы мы, может быть, живем не столь уж скверно, но восстановление народа, восстановление нации, восстановление жизни, нормальной жизни, о которой вот мы только что говорили, нормальной хозяйственной, социальной жизни, которая была уничтожена в деревне, требует больше времени, чем, ну, скажем, восстановление других стран, которое происходило, было, происходило очень быстро. У нас был пример, с вами мы говорили, да, о том, как Германия, с 1933 года по 1939 год, прихода власти нацистов, была в страшном развале. Ничего не было. Это Ваймарская республика, просто ну, какое-то живое кладбище. За 6 лет они поднялись до такого состояния, что вся Европа стала на колени перед ними. И еле-еле удалось с ними справиться, миллионами, десятками миллионов русских жизней. Вот это тоже социальный процесс.
Ну, да, но правда, какой ценой?
Мы не ценой зла, естественно.
Очень тяжелый.
Не, ну это мы не ставим это в пример положительный, мы ставим это как пример, скорее контрпример, как трудно русскому народу, российскому народу на сегодняшний день, как какой длительные, серьезные усилия требуются от нас, чтобы восстановить нашу жизнь. Не так, как восстановили это немцы в 1933 по 1939 год, чтобы нас, не дай бог, постигла та же самая судьба.
Да, это было бы большой вот для нас пагубой.
Это невозможно, да. Даже и подумать. Ну что ж, вот это, на этой ноте, в чем-то оптимистической ноте, я думаю, мы сегодня закончим нашу программу. Спасибо всем.
Спасибо, да, благодарю вас очень.